детства я тоже когда-то там собиралась исследовать мифы, то, что читала диссертацию. Мне кажется, что вот в том контексте, в котором лекция прозвучала, мы саму мифологию, да, которая, ну, когда-то там долго очень для человечества являлась тем субстратом, на котором он жил, мы поменяли на те какие-то идеологические лозунги, да, которые проходят, вот мы там сидим, да, вот как Платон в пещере, их проносят, и, естественно, маркетологу, там еще кому-то очень удобно работать с мифом, потому что это готовая структура, которая легко встраивается в наше сознание, там ничего придумывать не надо, или там Дисней, да, или еще кто-то. Но мне кажется, понятия неравнозначные. То есть мы русские, с нами Бог, и вообще миф, да, ну вот мифология как основа нашего мышления, которая вот, на мой взгляд, субъективно никуда не девалась. То есть нельзя между каждым, там, ты должна быть худой, да, ставить знак равенства с мифологией, потому что какая-то путаница в понятиях происходит. Это, ну, моя точка зрения, может кто-то поддержит, кто-то скажет, что нет, все наоборот не так, и что все, что мы сегодня слышим по телевизору, это новый миф, и мы ему следуем. Но ну, для меня такой пример был, допустим, мы защищаемся, да? А вот защищаем диссертацию, и что? Нужно проставиться. Это миф, да? Это ритуал, но он в рамках мифа, потому что если ты проходишь инициацию какую-то, стал ты там из подростка взрослым, да, ты должен это отметить. Свадьба, похороны, то есть то, что у человека нельзя из него вымыть. Вот как бы мой там взгляд на то, что из человека нельзя какие-то вещи базовые вынуть вообще, каким бы он был рациональным, там, патологоанатомом, кем угодно, у него есть какие-то базовые структуры. Элементы. И мы как бы современную мифологию мы смотрим, да, нас раздражает это, нас раздражает реклама, потому что она бьет туда, где у нас эти ящички есть, да, ты туда все хорошо складывается, и хочешь не хочешь, ты это воспринимаешь. Но это неравнозначная, на мой взгляд, вообще вещь. Ну вот, долго там.
Ты ничего, никто вроде бы не сказал. Кто хочет высказаться, поддержать или наоборот?
А можно ответить, да?
Конечно.
Я подчеркнула, что это не тождественные формы мифологии в начале лекции. Я разделила классическое мифологизирование,
да,
и то, которое говорят о...
Виды.
Мы говорим о двух типах мифологизирования. Первое существует с древности и по сей день, а второе появилось только сейчас. Первая часть была посвящена древним формам мифологии, которые по сей день существуют. А вторая часть, где мы встречаем мифологию в разных областях, таких как идеология, маркетинг, да, политика. То есть, где мы распознаем миф, но где он не артикулирует себя как таковой, в отличие от первой части. То есть, у меня это разделение все-таки присутствовало.
Я, если правильно понимаю, у мифа есть такое свойство, как некое суждение, объясняющее мир, так или иначе. То есть, суть в том, что, принимая его, я знаю некие причинно-следственные связи. Вот. И в этом отношении мифом могло бы стать, например, если не проставлюсь, не защищу диссертацию, или положу, например, дневник под подушку, да, и, или там какую-то книжку, и на завтра, наверное, я сдам экзамен, потому что, собственно говоря, причинно-следственная связь – это вот этот вот некий символ, который будет в моей голове примыкать. И вот это вот представление о связи книги с головой, наверное, вот оно, наверное, может быть мифом. О том, что, собственно говоря, мне надо проставиться там или сделать какие-то действия, то это мои представления о том, как другие отреагируют, наверное, да, как они воспримут меня. Вот. И это было бы неплохо, чтобы не испортить отношения с людьми, проставиться. Вот. Но я думаю, что моя диссертация не потеряет, если я не проставлюсь. То есть вот какая-то вот такая вот пойманная мной суть. То есть это должно быть нечто, что объясняет некую причинно-следственную связь. Вот. И не подвергается сомнению, причем, как бы так вот, в отличие от философии, насколько я понял. Спасибо.
Может быть, у меня, допустим, там недавно знакомый на день рождения подарили футболку. Воспитываю дочерей, поэтому строить дом, там, сажать дерево не имеет смысла. То есть мы не только думаем, что о нас подумают другие люди, да, мы конструируем постоянно вот эти вот, ну, такие бытовые мифы их можем назвать еще как-то, да, но я к тому, что вот этот субстрат, вот он такой вот он есть. И мы считаем, что я кому-то должен это, должен, не этому человеку должен, да, проставиться там или еще что-то, неважно, да, не этой конкретно женщине должен построить дом, а вот вообще, ну, как там этот физрук, да, теперь в контакте, если ты мужик, ты определенно должен. Вот, там, да. Если ты женщина, ты должна вот так варить борщ, чтобы там...
Продолжаем?
Да, пожалуйста.
Да, я понял. То есть тут, на мой взгляд, прикол в том, что она выбрала свой путь жизненный, да, или человек этот, и он видит, что он правильный, как бы, да, если, например, там, вырастить там кого-то, дерево посадить. Вот эта вот схема как таковая, да, я ее придерживаюсь. Но, в принципе, я понимаю, что если я сверну с дороги и начну жить по другим правилам, ну, в принципе, ничего не изменится. А вот если я откажусь от этого пути и завтра как бы апокалипсис случится, вот это миф. Понимаете, в чем дело? То есть это один из тех путей, которые ориентируют нас в жизни, да, и мы имеем какие-то альтернативы и придерживаемся этого пути. Ну, в принципе, так, да, и мы соотносим себя с какой-то группой людей, которые придерживаются этого, и они правильны с нашей точки зрения, поэтому мы это делаем. Но мы можем пойти по другому пути, вот. А миф, я думаю, что он не дает никаких альтернатив как таковых. То есть, либо так, потому что вот это с чем-то связано очень жизненно важным, да, и случится нечто, что для нас, как бы, собственно говоря, является чем-то совсем нежелательным, как смерть или какие-то другие табуированные вещи, которые включаются.
Нет, миф-то все объясняет, а смерть там, в принципе, там нет линейного времени.
Да, вот тут, наверное, да, с понятиями. Но прикол-то не с понятиями, прикол на самом деле с реальностью, что нечто, что объясняет мир, принимается на веру, оно им объясняется и идет по инерции, например, имеет какое-то значение. Причем эта штука, она может быть иррациональной полностью, да, вот. Мне кажется, вот в этом дело. А это можно называть по-разному, да, и улавливать. Но вот уловителями отсутствие скептицизма, на самом деле, некая такая объяснительная причинно-следственных связей вещь, связанная с чем-то значительным. Ну, как русский, например, с нами Бог.
Ну, вот я поднимал руку, скажу, да, у меня тоже возник ряд вопросов по ходу лекции. В общем-то, в том же русле, в котором уже высказывались коллеги, в том плане, что мне показалось, что в ряде случаев, как раз когда речь идет о современной мифологии, просто-напросто стираются грани между такими понятиями, как миф и массовое сознание, миф и какой-то там классовый или гендерный стереотип, миф и ложное сознание. И в результате довольно сложно эти вещи разграничить. Вот то, о чем сейчас говорил Максим, разграничивая эти вещи, мне кажется, что да, здесь действительно определенное мерило. Миф – это то знание, в котором мы усомниться не можем. И я вот не знаю, как вы считаете, Лосев, диалектика мифа – это классическая миф или современная миф, но, по-моему, там вот как раз эта идея, что миф – это некая высшая реальность, в которой мы не можем усомниться, да, вот она здесь звучит. Но тут, мне кажется, мы попадаем еще в одну ловушку. Сейчас попробую ее сформулировать. Вот эти несчастные русские националисты, о которых сегодня уже было много раз сказано. Мы смотрим на них снаружи, через какую-то свою призму, возможно, даже мифическую. Мне кажется, что когда мы говорим о том, что вот эти ребята решили для себя, мы русские, с нами Бог, и для них больше нет проблем, это неадекватная оценка. На самом деле у них масса проблем даже после того, я имею в виду когнитивных проблем, проблем с пониманием, с объяснением мира, даже после того, как они надели на себя эту футболку. И в этом плане не получается ли то, что когда мы характеризуем их сознание как мифическое, мы их просто-напросто обругиваем, но отобругиваем по-интеллигентски. Мы им не сказали, что мы дураки, идиоты, мы сказали, да у вас мифическое сознание.
Можно ответить?
Да.
Уступаешь?
Да, пожалуйста. Это был вопрос?
Да нет, это было вообще рассуждение вслух.
Я просто хотела прокомментировать, потому что уже второй раз звучит вопрос о том, чем отличается мифология от стереотипов.
Это был вопрос, да.
Да, вот. Как раз таки я хотела еще раз подчеркнуть, что я для того специально рассказывала о технике и тактике мифа, чтобы подчеркнуть, что мифология – это определенная оптика. И эта оптика, в которой появляются стереотипы, внутри нее появляются там какие-то предрассудки. Но это тот способ смотреть на вещи, который организован, ну, по Барту, по крайней мере, да, следующим образом, да, что берется какое-то изначальное значение, убирается, туда помещается новое значение. Например, если вы говорите о гендере, или там о восприятии себя человеком, да, вы говорите там о том, чтобы быть худым или не худым, берется в моем сознании мое собственное тело, оттуда убираюсь я, и вставляется туда тот идеал, который туда не помещается по каким-то причинам. В данном случае мы можем говорить, что да, с одной стороны, это психологическая проблема стереотипа, но с другой стороны, она появляется именно потому, что возникает мифологическая оптика восприятия тела в принципе. Эта мифологическая оптика, она работает так же, как работало восприятие, например, древним человеком дерева, в котором там жил древний там какой-нибудь страшный бог, да, и это работает в ряде случаев, но это не мешает появлению того, что мы можем назвать стереотипами, а не мифами. Это как бы условие такое. такой, да, наш способ смотреть на вещи.
Так, короткая реплика.
Можно тогда говорить, потом что слушаю. Миф – это отложенный стереотип?
Нет, нельзя. Миф – это условие для формирования стереотипов. Это то, благодаря чему стереотипы становятся возможными.
Вот мне казалось, что я услышал от вас сейчас именно это.
Я бы миф, а вы не
так. Так, стоп, коллеги, давайте
посмотрим
по одному.
Миф – это способ мышления.
Да, конечно.
Человек не ставил там бога в какое-то дерево, да, его тело находилось в центре его мира. То есть весь мир расположен вокруг меня, а мое тело – это и есть центр, да? Да. Поэтому там мировая гора, мировое дерево, еще что-то. Это все условности, да, но именно человек находился в центре своего сознания, да?
Да.
Он, по сути, он не рефлексировал себя, но он себя никуда не выключал. И сейчас, если мы говорим, что можно это заменить, то это результат, наверное, именно рационального вот этой прогулки, да, что мы можем свою сущность вынуть и туда что-то складывать, да, что нам сегодня предлагается. То есть, по сути, современный миф – это искаженный миф для меня. Искаженный именно объективным вот таким подходом, да, вот этой рефлексией всем. То есть человек себя немножко потерял.
И там, есть, да.
Пример с детишками, да, у меня тоже есть детишка, которой 12 лет, и которая мечтает еще похудеть, хотя у нее суставы гораздо больше, чем там то, что выше и ниже, да, ну вот.
Так, коллеги, давайте соблюдать процедуру. Саша?
Мария, вы в первой части лекции упомянули о том, что в эпоху просвещения, в соответствии с теорией Адорна и Хоркхаймера, одни мифы древности были заменены на мифы эпохи просвещения, опять же, да, проекта просвещения. Я прочитал вашу лекцию в письменном виде, и там этому уделено гораздо больше внимания, чем сегодня. Чем сегодня мы услышали, можете пояснить, какие мифы пришли на замену мифам, ушедшим, древним мифам?
Из эпохи просвещения, в смысле, да?
Да, да, просто вы сказали, что одним, как бы, основной результат эпохи просвещения, по вашим словам, это некие глобальные катастрофы, которые мы переживаем сейчас. Мне интересна взаимосвязь.
Ага, я поняла, да. Вы знаете, вообще эта тема поднималась очень много где. Мне почему-то сейчас вспоминается строчка, уж простите меня, Егора Летова, да, у него была очень хорошая строчка на эту тему. На первое были плоды просвещения, а на второе – кровавые мальчики. Может быть, вы помните ее? Вот. То есть как это связано? Очень легко. Но как мне это видится, мне кажется, здесь следует за Адорно и Хоркхаймером. Дело в том, что когда мы ставим свой разум над всем абсолютно, мы выходим полностью из вот этого осознания себя, частью мира, да, и воспринимаем нечто как подчиненное, и, то есть окружающий мир как то, над чем мы должны давлеть, над чем мы должны господствовать, мы начинаем воспринимать его как то, что мы постоянно преобразуем, он превращается в объект, и для нас не существует уже никаких этических проблем в этом смысле. То есть, если мы возьмем пример экологических крупных катастроф современности, допустим, разлитие нефти в Мексиканском заливе, помните, в 2010 году было? Почему оно произошло? Очень просто. Пытались сэкономить люди, да? Вот здесь такой рациональный взгляд.
Экологические катастрофы – это ведь не единственный результат этого проекта просвещения.
Безусловно. Нет, я не говорю, что это проект просвещения – это причина этих катастроф. Это один из элементов, благодаря которым стали возможны те обстоятельства, в которых эти катастрофы появились. То есть с гносеологической точки зрения это повлияло. Это не значит, что вот просветители такие плохие, они устроили нам Чернобыль. Нет, конечно, нет. Если бы не наука, возможно, мы бы вообще с вами здесь сейчас и не сидели. Да? Но один из нюансов – это вот оптика гносеологического оптимизма, да, в которой все кажется простым и готовым к принятию нашего воздействия и давления. И просветители, в общем-то, так и воспринимали природу, если вы вспомните. Отсюда вышел такой достаточно грубый, такой околомарксистский или квазимарксистский материализм, в котором мы говорим, что природу достаточно надо подчинить себе. Да? И мы начинаем уже не разбираться в тонкостях, да, а просто исходя из собственных категорий прагматизма там, или еще чего-то взаимодействовать с этим. То есть это гротескная логика просвещения уже. Вот об этом.
Вы считаете, что по сегодняшней неактуальной вот эти установки доминирование, то, о чем вы сейчас сказали, или уже претерпел изменения все-таки современные?
Что актуально еще раз?
Актуально ли то, о чем вы сейчас сказали?
Угу. Такое... Представление о доминировании?
Да.
Я думаю, да, конечно.
То есть мы по-прежнему на сегодняшний день относимся к окружающему нас миру именно таким грубым, давлеющим, эксплуатационным способом.
Не мы, правильно? Скорее, да, западная традиция вообще, посмотрите, как работает производство, да, путем аутсорсинга они все переведены в страны третьего мира. У нас все чисто, прекрасно. Приезжаешь в Финляндию на предприятие по производству какой-нибудь страшной аппаратуры, спрашиваешь их, а где ребята у вас сталелитейные цеха? Они говорят, ой, сталелитейные цеха, ой, а правда, а они у нас там, в других странах. Все просто, да, то есть на самом деле мы лично с вами, конечно, никого не угнетаем, и природу мы не уничтожаем, может быть, если мы порядочные, приличные люди, но мы должны понимать, что вот та традиция рациональности, которая у нас есть сейчас, она предпочитает решать целый ряд вопросов, связанных со своими потребностями, не таким путем, довольно-таки репрессивным и агрессивным. И мне кажется, что это следствие, во многом следствие вот этой гносеологической установки. Но я могу ошибаться.
Я вот выскажусь немножко в защиту этого хищнического мира. Мне кажется, что здесь есть еще следствие того, что ну, такой Гидденсом сформулированный социологический принцип, наши преднамеренные действия очень часто ведут к непреднамеренным последствиям, просчитать которые заранее невозможно. Очень многое из того, о чем вот сейчас вы говорили в этих конкретных примерах, это просто те последствия, которые изначально не были очевидны, не просчитывались, но теперь они появились.
Талиб к этому относит и плоды науки, кстати говоря.
Что-что?
Талиб к этому относит и плоды науки, кстати говоря.
Да, безусловно.
Появление многих лекарств не были связаны с намерением их создать.
Да, да. Ну, мы все знаем, что кока-кола – это средство от головной боли, а потом прохладительный напиток. Ну, это везде, тут куда пальцем не ткнуть.
А можно уточнение?
Да, конечно.
Я понял, в начале лекции было некоторое противопоставление мифа, ну, может быть, изначального, как иррационального, и противопоставление рационального логоса, то, что связано с просвещением в том числе. Вот современный миф, он иррационален или для него требуется рационализация, чтобы он все-таки мог работать в нашем просвещенном обществе?
Очень хороший комментарий, спасибо вам. На самом деле, вы очень точно это подметили, потому что в действительности, если проанализировать степень рациональности, миф сейчас позиционирует себя как тотальная рациональность. И если раньше он требовал просто верить, то теперь он апеллирует к знанию. Кстати, религия тоже часто это делает, так, по-тихому. Но да, он, можно сказать, я думаю, что он адаптируется под форму рациональности, от этого он не становится рациональным, он просто заявляет себя как некая рациональность, хотя в действительности он может являться тем, что связано с сложным сознанием, как вы сказали, и так далее. То есть вот это очень важный момент.
Мария, вот во второй части лекции вы говорили о том, что, например, в книге Наоми Вульф «Миф о красоте» или других трудах, о людях, о мужчине и женщине. Мужчина и женщина воспринимаются как товар, как обладающий определенными характеристиками. Если мы вернемся немного, например, на столетие назад, и либо обратим свой взгляд на страны, в которых очень традиционные до сих пор отношения между полами, и проанализируем, как тогда воспринималась женщина по размеру приданного, по статусу родителей, спрашивали ли ее, желает она, в принципе, выйти замуж. Точно такой же, если мы обратим взгляд на мужчин, мы увидим ту же самую картину. Сейчас во многом мы ушли от подобной системы взаимоотношений. И естественно, что внешний вид человека – это ну, как бы, то, что воспринимается нами непосредственно, то, на основании чего мы составляем впечатление и испытываем, либо не испытываем желание познакомиться с человеком. То есть, вы мне покажете другой альтернативный способ первоначальной, скажем так, оценки или аттракции. Вот, все равно мы как отчасти мы существа биологические, может быть, небольшой, но тем не менее. И все-таки мы стремимся к продолжению рода. Да, хорошо, мы ушли от тех старых форм, когда нас оценивали по размеру, по количеству овец и так далее. Вот к чему мы должны прийти все-таки? Как же мы должны друг друга оценивать, если не по внешнему виду, и мы уйдем от красоты, от товара?
Ага, спасибо тоже за вопрос. Мне кажется, он очень важный, потому что на самом деле получается, что у нас как бы две крайности, да, либо мы обращаем внимание на красоту, либо мы все должны стать уродами и не обращать друг на друга внимания. Но это не альтернатива, да, на самом деле речь идет не о том, чтобы стать некрасивыми, а вопрос в том, чтобы переосмыслить представление о красоте, сформировать его таким образом, чтобы оно не работало на рынок. Да, в данном случае сейчас оно работает на рынок.
Является ли оно искусственно сформированным?
Безусловно.
Полностью, полностью.
Да, безусловно.
У меня абсолютно не согласен. Я абсолютно не согласен с этим.
Но вы знаете, я вам отвечу так, вот образ красоты, который позиционируется как необходимый для мужчин и для женщин сегодня, он очень отличается даже от того, который был 10 лет назад. Да, количество мышц в квадратиках, которые требуется иметь на теле, оно беспрецедентно на сегодняшний день. И поэтому мы не можем сказать, что...
Мне кажется, мы пережили уже этот миф о красоте.
Так.
Он пошел на убыль. Сейчас мышцы уступают здоровью и гармонии.
Я раскрою маленький секрет. Максим Черепанов, кандидат политологических наук, одновременно...
Фитнес-инструктор, да.
Да.
Так что пусть Мария продолжит.
Отслеживающие тенденции.
К чему мы должны прийти, как мы должны связаться?
Мне кажется, что то, что гендерная теория на сегодняшний день ставит в качестве своей задачи, это освобождение от тех представлений о красоте, которые формируются у нас на основании каких-то визуальных императивов, например, не знаю, там рекламы бесконечные, да, или что-то еще, и попытка выстраивать, допустим, эротические связи на основании эмоционального влечения, а не наоборот. Эмоциональное влечение основывает на эротическом. Мне кажется, что это единственный возможный выход – установить именно межчеловеческую коммуникацию, а не ту коммуникацию, которая через 15 минут после заключения брака уже превратится в совершенно ничто. Вот, наверное, так.
Так, а тут все крепко задумались, так, пожалуйста.
Установление человеческой коммуникации, не видя друг друга, по-моему, прекрасный выход. Я не о том, как это сказать. Нет, ну серьезно, что, технологически это возможно, никаких проблем.
В смысле, без аватарок?
Кто сказал, что на это аватарок и я?
Вот именно.
Я не о том хотел сказать. Дело в том, что мы все сегодня затрагиваем, вольно или невольно, понятие «хорошо» и «плохо». То есть, вот Александр утверждает, что нечто хорошо, нечто плохо. Может быть, кто-то с ним не соглашается, все такое. Так вот, почему вы, собственно говоря, судите о мифотворчестве, как о некоем отрицательном явлении? Mm-hmm. То есть проскальзывает, прямо не говорится, но проскальзывает то, что это нехорошо. То, что это отбирает у человека рационализм. Возьмите то же самое кино. Возьмите там, как пример, который все, о котором все знают, наверное, вселенную Марвел. Железный человек. Миф, безусловно. То есть это некий человек, который построил на основе технологий из себя Супермена. Но что, чему миф этот учит людей? Этот миф учит людей самопожертвованию, битве за идею, битве за своих, скажем так. То есть я бы не сказал, что этот миф отрицателен. Не хотите Марвел? Пожалуйста, возьмите мифы о всех этих комсомольских вожаках там и прочих там, кто я сейчас не вспомню там, ну вот как закалялась сталь, да, вот, да, вот. Это безусловно мифология, но они все очень хорошие. И, что самое главное, они ведут все к дальнейшему процветанию, развитию, прогрессу.
Сергей, очень быстро.
Я к тому, что, ну ладно, это потом уже будет реплика.
Можно сказать? В мифе мы не затронули то, что всегда есть герой. То есть, если мы возьмем любой мифологический сюжет, это же не просто вот он болото, и мы в нем живем, да, там как Шрек. Шрек становится героем, да, там и как раз переворачивание о красоте, да, если такими детскими примерами брать. То есть, в рамках любой мифологии человек может действовать, он обладает свободой воли. Вот если мы берем традиционную мифологию, у него там совершенно не закрыта ему возможность сделать так или поступить так, да. И поэтому вот там, когда приводятся примеры, да, в мифе есть... У него какие-то приключения, есть трикстеры, да, если мы возьмем традиционные любые реалы мифологии. То есть принес людям огонь, Прометей, там еще что-то, да, то, что мы все знаем.
Но герои всегда плохо кончали, это их
не было. Нет, что значит,
да,
плохо кончали.
Были при этом.
Идея,
да,
того, да, что да. Герой есть. То есть ты можешь на основании чего строить свою жизнь, каких примеров, да?
Угу. Ну, современная мифология предполагает какие-то примеры. Такое мифотворчество скорее хорошо, чем плохо.
Полезные мифы, здорово,
вот, здорово. Смотри,
пожалуйста,
да.
Вы сейчас сами ввели эти категории «хорошо» и «плохо» и сказали, что что-то хорошо, а что-то плохо. Но я не хотела вообще пользоваться этими понятиями, потому что они очень абстрактны. Да? В данном случае я говорила о том, насколько мы можем быть свободны от мифа или не свободны от мифа. Нам надо это или нет, каждый решает для себя. Я просто рассматривала вопрос о том, каковы ситуации, когда мы от него не свободны, и мы не понимаем, что на самом деле хочет нам сообщить обложка с этим солдатом в имперской форме. Мы думаем, какая хорошая Франция, да? Или мы на самом деле понимаем, какие конфликты были в Франции с Алжиром, да? И что на самом деле это весьма лицемерная обложка, по сути дела. Мы можем быть не свободны от того, чтобы это выбрать, и эта обложка, она принуждает нас думать определенным образом. Хорошо это или плохо, это другой разговор. Может быть, кто-то скажет, ну и правильно, а что об этом Алжире думать вообще? Они там сидят себе угнетенные, ну и пусть сидят дальше, они же черные, правильно? Кому-то это будет хорошо, а кому-то это будет нехорошо. Мне кажется, каждый должен сам ответить на этот вопрос для себя. Я не ставлю каких-то оценок здесь. Таких. Мне это неинтересно просто.
Так, Сергей,
ну, мне насчет того, что миф там хорошо или плохо, я думаю, может быть, как-то отойти от этих действительно категорий «хорошо» и «плохо», а именно что посмотреть вот со стороны, чему оно способствует, чему не способствует. На мой взгляд, вот с одной стороны, у мифа есть большой потенциал перейти в совершеннейший гротеск. Мне вспоминается вот в связи с Моресьевым и с повестью о настоящем человеке, в частности, вот сочинение Виктора Пелевина «Амон-Ра», когда он там рассказывает про высшую школу партийную, где этих самых имени Павки Корчагина, где, собственно, всех не абитуриентов, а обучающихся доводили до состояния парализованного слепого инвалида, собственно. Вот это вот и есть реализация мифа. До гротеска. А вот второе, как бы, я не знаю, может, не очень-то на самом деле позитивная черта, то, что миф не подстегивает к тому, чтобы в нем сомневаться, то есть оно не предполагает, что человек обдумает этот миф, именно что мы же мыслящие все-таки существа, давайте думать, исходить из этого. Вот что миф, он противостоит этому. То есть он предлагает готовое решение, такое, так, которое не может быть. Ну, оно понятно, в чем-то оно удобно для жизни, но не всегда.
Как миф предлагает готовое решение? Прям вопрос.
Ну, давайте я уже понимал, возможно, здесь немножко об этом тоже скажу. Мне кажется, что самая большая проблема – это, конечно, не то, что там миф – это хорошо или плохо. Вот да, социальная функция мифа – это уже гораздо интереснее. Вот. Мне кажется, проблема в том, что все-таки лично от меня четкое определение мифа, четкое развлечение философии, религии, мифа и чего-то другого, оно ускользает. Есть потребность для того, чтобы разговор был продуктивным, все-таки четко понять, что есть миф и что мифом не является. Вот. Это раз. Далее, что касается примеров с «Железным человеком», с Павкой Корчагиным, я подозреваю, что это все-таки не мифологическое сознание. И я подозреваю, что когда мы сейчас говорим о мифах Древней Греции через призму вот этого героя, мы все-таки видим там какого-то нововременного человека и посещаем, и помещаем его вот в этот вот контекст мифа. Мне кажется, здесь нужно разбираться гораздо глубже. Действительно, санскрит знать. Вот. И, наконец, что касается, опять же, социальной функции мифа, и, может быть, это как-то относится к тому, что есть хорошо, что есть плохо. Вообще, реальный мифический герой, он не просто, ну, вот, как Павка Корчагин, реальный Павка Корчагин, он не просто готов себя принести в жертву, он готов принести в жертву ради своего идеала других, не спрашивая их желания, хотят они быть принесенными в жертву или нет. То есть миф, и вот это вот звучало, он тотален.
Изучен же сюжет мифологии, да, то есть там нигде не написано, что герой приносит всех жертв. То есть там у каждого личный там факт, да, какая-то судьба. То есть это не то, что прям так
отбирается. Я сейчас говорил о политической мифологии.
А современной мифологии, естественно, а чем пользоваться? Вот представьте, мы сидим, у нас вот задача, ее надо чем-то решать. Есть готовая, понимаемая всеми маленькими детьми, там, старенькими бабушками, есть методика, которая позволяет нам донести нашу мысль. Естественно, что ей будут пользоваться нечистоплотные люди. Ну как, так мир устроен, он несправедлив.
Значит, чисто плотным людям нужно создавать более правильные мифы.
Ну, у меня просто еще одно.
Давайте прежде всего соблюдать процедуру, Саша.
Мне кажется, что те, кто был на прошлой лекции Свободного университета, которую читал наш уважаемый Михаил, мы можем включить в контекст нашей беседы. Прошлая лекция была посвящена теориям заговора. Мне кажется, имеет очень-очень тесную связь. А я хотел сказать вот о чем. Вот, с избытком информации, с социальной функцией, с возможностью непосредственно как бы, передать смысл без долгих рациональных объяснений, в том числе с теориями заговора, мне кажется, мы подошли к неким биологическим ограничениям человека, который не может воспринять мир полностью рационально. Вот, например, стул и стул – это уже миф, да, потому что мы уже генерализуем, это уже идея любая. Мы не, в общем-то, не имеем большого основания называть стулом там, два совершенно разных объекта. Это то, о чем вы говорили, мне кажется, о рождении мифа в связи с избытком информации. Мы просто не способны, не будучи биологами, мы не способны проанализировать весь массив, и никто уже сейчас не способен проанализировать, и вычленить из него ту стройную систему, с помощью которой мы могли бы в мире ориентироваться. А учитывая, что количество отраслей знания выросло там до бесконечности сейчас уже, то мы, в принципе, все люди, мы, видимо, вынуждены, и, наверное, до скончания веков мы вынуждены будем... Смириться с тем, что довольно значительную часть наших представлений о мире будут составлять вот некие такие обобщенные, да, идеи, которые могут иметь...
Которые мы воспринимаем на веру.
Которые мы вынуждены, которые мы не сможем никогда...
Так, сейчас краткая реплика.
Я жду пока...
А все, пожалуйста.
Я с вами согласна, кроме стульев. Потому что в данном случае у нас есть понятие идеи, да, платоновское, которое позволяет нам распознать, что такое стул в принципе как таковой. Да? А здесь нет мифа, потому что никто не похищает исконный смысл. Вы на оба этих стула сядете или поставите сумку, или будете взаимодействовать с ними как со стульями, потому что идея стула. То есть просто, мне кажется, другой какой-то пример можно было бы привести по существу, я согласна с вами.
Вот, я понял сейчас быстро, что мне здесь не нравится, что меня сильно смущает. Это очень красивая метафора насчет похищения исконного смысла. Но когда мы говорим об исконном смысле, собственно говоря, этот исконный смысл есть миф.
Как понять?
Тут получается какое-то бесконечное отражение.
Да. То есть мы, по сути, живем в окружении мифов.
Один миф меняется на другой.
Если вот это вот все принять, мы не способны целиком и полностью рационально оценить окружающий мир. Единственное, что я хотел бы вам сказать, это то, что все это мифотворчество должно вести к дальнейшему прогрессу и процветанию человечества, а не наоборот.
Вот то, о чем ты говоришь, это скорее идея утопия. И утопия действительно играет вот такую социальную роль. Была моя краткая реплика, пожалуйста. Похищение смысла.
Похищение, да. Там
изначального смысла.
Да. Потому что, на самом деле, если мы берем... там чудовищно погибшего какого-нибудь солдатика, да, и берем тот пафос государственный, который возникает вокруг него для того, чтобы оправдать как-то, да, себя за его гибель. Но мы же можем разобраться, где факт, человек, который реально убит, да, на войне, которая велась ради денег, например, и где символический ряд, который позволяет оправдать тех преступников, которые способствовали его смерти. И то же самое с любой ситуацией, да, мифологизированием. Мы можем распознать, где у нас появляется в этом чернокожем солдате проблематика имперской политики Франции в отношении Алжира, а где появляется хищническое вот это вот самопозиционирование Французской империи. У нас самопозиционирование будет мифом, а то, что делали, по сути дела, французы с алжирцами, будет фактом. У нас не обязательно это будет мифом совсем. Потому что мы можем это документально наблюдать в моменты расстрелов, там, да, прямо посередине Парижа, там, да, или... это не миф совсем.
Так, пожалуйста.
Я думаю, на самом деле миф, как таковой, его название мифом, чего-то название мифом имеет отношение к ценностям. То есть, по большому счету, к набору ценностей, которые так или иначе приняты тем, кто называет мифом нечто. Для вас, имеющего человека, для которого человеческая жизнь другого человека имеет первостепенное значение над прогрессом, развитием всего человечества, да, на самом деле будет мифом пафос. Да? Но для человека, для которого имеет значение будущее Франции великое, да, для него, наверное, вот эта вот человеческая жизнь, она станет мифом. То есть, по большому счету, для него вот это вот... Вот это вот некое будущее составляет большую реальность, чем какая-то человеческая жизнь, к которой он совершенно лично никакого отношения не имеет. А вот к будущему Франции имеет. Она для него, он вот к этому сопричастен, она для него реально ощутимее, что ли.
Сейчас быстро скажу.
Это вопрос с ценностями. Вот, оптика вот как раз того, что мы
называем мифом, да, как смотрим без скептицизма и так далее, она на самом деле подвергается вот такой трансформации с точки зрения как бы того, кто является интерпретатором.
С точки зрения конфликта интерпретации, классического конфликта интерпретации. Потому что, допустим, расстрел коммунаров в Париже, да, там все, такая картина, что кровь в жилах застыла. Вам расскажет противная сторона, что если бы мы их не расстреляли, они бы вернули в такой хаос, что весь бы Париж лежал бы в руинах и маленьких бы детей ели живьем. Это конфликт интерпретации.
Но я хотела только сказать, что на войне разрешено убивать людей. Так договорились, что людей можно убивать на войне. И поэтому одно чудовищное преступление, а другое великий подвиг. Вот это вот и о том же, да, что...
С тобой все равно...
Если человек на войне...
Да, я повторяю ту же мысль.
Что делать?
С тем же Найком давайте перевернем и погибших на производстве людей, посмотрим с другой стороны. Да, 10 человек, при этом 1000 человек получили работу и не умерли из-за того, что получили какие-то деньги.
Ба-бам! У Филипина, помните, была классная реклама, это Nike, добро побеждает.
Пожалуйста. У меня пример смешной на эту тему из моей практики педагогической. Значит, мне студент отвечает на зачете про прогресс. И, ну, что-то он говорит, говорит, ну, а что? При Гитлере же тоже был большой прогресс. Я говорю, да, в какой же? Ну вот да, он говорит, ну большой прогресс, ну хорошо, там, ну экономику поднял, да, он все такое. Я говорю, ну просто какой ценой, да, ради кого делалась экономика? Да, ну понятно, там, что ради людей, на этот вопрос ответить не может. Он говорит, ну и вообще, все эти люди погибли, говорит, не зря в лагерях. Те, кого сжигали в печах. Но вот если бы их не сжигали, то так бы и не смогли выдумать наиболее оптимальные печи. А, вот. Ну, то есть это прогресс для печей, да, то есть газовые камеры, вы посмотрите, если бы в них не душили такое количество людей, мы бы так и не смогли разработать оптимальную газовую камеру. Вот он мне на полном серьезе это говорит, нет, мы можем в этой теме про конфликт интерпретации дойти до такого.
Но видите, в чем дело, что с точки зрения принятой системы развлечений, если вот действительно мы возьмем систему развлечений технический прогресс, и где человек будет просто как батарейка в матрице, это развлечение будет работать. То есть вот та логика, которую вы сейчас привели, да, с точки зрения ценности человеческой жизни она бесчеловечна, с точки зрения теории она вполне себе консистентна.
Минутку, Михаил. Когда вот лично я говорю о прогрессе, я не имею в виду прогресс газовых печей.
Да, я на тебя сейчас не смотрю.
Смотрите. Кто согласится со мной, что высшей формой существования человека является самореализация человека через творчество?
Ну, наверное, соглашусь.
Так. Прекрасно.
Сейчас будет подвод.
Все, что ведет к тому, что наибольшее количество людей получат возможность самореализации через творчество, это прогресс. Если наш прогресс ведет к тому, что мы усовершенствуем газовые печи и сможем в них сжигать больше народу, чем вчера, то это как бы не очень прогресс.
Ну да, это приведет к нашим расчеловечению. Да.
Так что вот и.
Вопрос там
вот про те килограммы, про образ жизни, про здоровый образ жизни тоже вот.
Вообще-то
просто да. Килограммы да, для того, чтобы красиво быть, не то чтобы
дольше прожить. Сейчас быстро скажу, не случайно как раз все вот эти вот гендерные феминистские борцы против гендерных стереотипов сравнивают все эти требования рекламы с концентрационным лагерем. Там очень много аллюзий, сравнений именно с нацизмом. Давайте, тут мало говорили, поэтому...
Ну вот, как я себе представляю, современный миф – это какой-то способ написать правила социальной игры некоторой, в которую одни вольны играть, другие как-то этому сопротивляются. И тот, кто хочет каких-то целей достичь, он соответствующим образом и пишет эти правила. И старается так сделать, так их донести, так как выстроить каналы донесения, ну, допустим, та же реклама, чтобы как можно больше людей приняли и работали по его правилам. И кто, собственно, более успешен в этом, тот, значит, и выигрывает в какой-то вот это.
Вот, да, да.
А, и, соответственно, вопрос. Вот если есть методики создания мифа, то есть ли методики их разрушения, так скажем, или замены одного мифа другим? Ну, чисто такие вот именно методические вещи.
Ну, как вопрос, я коротко отвечу тогда, да?
Сейчас, Сергей, вас в рамках этого вопроса?
Ну, в рамках этого, насчет если методик, тогда, если об этом говорить, можно, я думаю, обратиться к тактике допроса, которая применяется в органах внутренних дел. Там есть много тактических приемов, в частности, есть предъявление доказательства, например, изъятого на месте преступления, и апелляция к положительным личным качествам допрашиваемого. Вот я так из последних исследований читал, вот это касается мифа о вредности прививок детям, что сколько бы фактов не, собственно говоря, не предъявляли этому человеку, который выступает против вакцинации, он еще больше будет убеждаться в своем решении не относить ребенка там, на вакцинацию. То есть он будет укореняться в этом мифе. А если вот применить, допустим, другую тактику, к апелляцию к положительным личным качествам этого человека, то есть отбросить это предъявление доказательств, то, может быть, оно и даст какие-то свои плоды. То есть вот ты же хочешь, допустим, здоровья своему ребенку, ты же хороший родитель. Да? Ну вот вакцинация же, она нормально работает.
На эмоциональном уровне.
Ну, к ценностям,
как-то переходим, так, да. Все работает, ну да.
Так, ну, уважаемые коллеги, в общем-то, наше время истекает. Давайте тогда, Мария, может быть, какое-нибудь завершающее слово.
А я на вопрос хотела ответить.
Вот как раз ответить на вопрос.
Методики разрушения.
Да, да, точно. Я просто следила за следующим рассказывающимся. Ну вот culture jamming, я сказала, да, который практикуется с 84 года на Западе вообще, вот из-за этого возникло вообще стрит-арт явление, да? Ну, как бы сейчас оно попсовое стало, когда подростки ходят, что-то чертят на стенах, да? Но изначально оно носило протестный такой потенциал. Вот, помимо этого, ну, различные практики, такие как всякие флешмобы, там перформансы всякие, это тоже появляется как реакция на такое вот давление. Например, очень интересно, мне вспомнилось, сейчас вы говорили, флешмоб в Германии был по поводу там, какого-то опасного экологического предприятия в этом городе, когда шла то ли раскрутка того, что оно будет строиться, да, то ли еще что-то, люди в знак протеста сделали такой флешмоб, 200 человек разом, просто прохожих как бы случайно, упали на землю. И те реальные прохожие, которые между ними ходили, они очень сильно испугались. Но потом они дали объяснение, как они, ну, как, почему они это сделали. Да? Ну, то есть вот подобные тактики сопротивления не в правовом поле, а именно в таком активистском. Это, наверное, единственное, что сейчас есть, но не считая там всяких семинаров и прочего.
То есть, ну, то есть раз они в правовом поле, они стараются выйти из, как раз из правил игры.
Да, да.
Как
то есть не на этом языке, да, делать возражение, потому что оно тут же адаптирует их возражение, и все, и оно уже не звучит. Поэтому они вот таким образом.
Одним словом, провокация.
По сути дела, да.
Можно же создавать мифы, чтобы разрушать мифы, то есть одни противодействовать другим.
Тупиковые пути.
Тупиковые, абсолютно, да, потому что, ну, у нас технически будет то же самое противопоставлено, а не то, что противостоит этому. Да? То есть мы будем тоже похищать какой-то смысл и тоже вставлять свой, для того, чтобы противопоставить самой логике этого похищения нечто другое. То есть мы не меняем логику, мы говорим на том же языке.
Ну да, сейчас быстро скажу, 20 век, две мифологии, нацизм, коммунизм дрались друг с другом. Кто победил? Да.
Можно? Наверное, субъектом мифотворчества, если мы говорим о тоталитарных режимах, субъектом мифотворчества, наверное, основным является власть, да? Нацизм, коммунизм, да? Если мы говорим о западном мире, в котором, ну, не берем Россию, берем там западный мир, можно ли считать, что власть там является как бы творцом мифов? Или все-таки основная часть мифов, о которых мы говорим, которые порождают корпорации, они более сильные? Соотношение на сегодняшний
день. Вот вы сейчас задали очень важный вопрос. Вопрос, по сути дела, о соотношении этатизма и капитализма. Вот если в условиях, допустим, гитлеровского режима речь идет только об этатистских мифах, да, то есть только государство, оно генерирует их. Здесь у нас есть еще капитализм, он анонимен. Корпорация – это тот, кто представляет капитализм, тот, кто действует в его логике, да, но это не тот, кто генерирует мифы. В сущности, мифы генерируются именно потому, что есть капиталистическое вот это начало, да, и оно в них действует.
Миф о положительном герое – это тоже, собственно говоря, часть капиталистических мифов. Он с какой целью генерируется? Да, просто обычные люди, сценаристы написали. Сценарий фильма про Железного человека. Никак, они как бы, с какой целью они? Зачем они вот эти добрые, хорошие мифы делают?
Так, пожалуйста, без страха, ничего.
Этот вопрос следствие того, что тут произошла путаница понятий, и к мифу отнесли художественное произведение.
Это совсем Мария сама упоминала фильмы.
А чем
фильмы
вы?
Тем, что это просто не подходит под определение явления.
Если мы глубже проанализируем героя, черты которого воплощены в Железном человеке, наверняка мы увидим те свойства, которые мифу характерны.
Нет, миф это был бы, если бы все мы с вами считали, что в русской армии работают такие...
Нет. Какие?
Такие сильные, ловкие, и там...
Нет, богатыри, нет, просто возьмем, да, как бы, символ богатыря. Он, наверное, в любой культуре, наверное, является частью мифологической культуры. И мы увидим в «Железном человеке» там те же самые черты в любом случае.
Одно «Железный человек» — это американская мечта.
Просто одна из интерпретаций, просто, да, она, это, по сути дела, миф, ну, вот, скроенный под нужды, под требования сегодняшней аудитории.
Я бы ответила на ваш вопрос так. По поводу богатыря, например, да, было бы более понятно, потому что на русском таком примере. Мне кажется, это поддержание скорее такого патриархального, маскулинного, достаточно жесткого порядка, который, по сути дела, имел место в России, да, в тот период.
Мы про западный мир говорим.
А, именно на Западе?
Ну, да. Если по-капиталистически мы говорим.
Соотношение. Ну, такие мифы, которые фактически повторяют все вот этих богатырей. Ну,
мы говорим о соотношении этнических и капиталистических.
А здесь мы имеем...
Кто в этом заинтересован?
Смотрите, здесь мы выходим в пространство гендера как раз, потому что у нас есть политика маскулинности, которая, она общая была и для Запада, и для России. Просто в том, что преодолена она на Западе была в той или иной степени, в России она преодолевалась весьма сложными путями, об этом отдельно нужно говорить.
Да, потому что на Западе есть еще женщина-кошка?
Пластика там,
нет,
семейка у
всех. Нет, понятно, да, но тем не менее я привела пример Барта, это 60-е годы, журнал «Эль». Да, а место женщины-кошки все равно в определенном секторе дома.
Это не актуально, сейчас уже печатают голос женщин, которые совершенно такие как...
Ну понятно, нет, это отдельный разговор, как бы он очень сложный. Но просто я говорю о том, как классически создается подобный персонаж, да, а здесь имеет место именно гендерная традиция интерпретации, да, там, человека, каким он должен быть, да. Кстати говоря, здесь можно привести в пример, ну хотя нет, не буду я пример приводить. Ну да, короче говоря, я думаю, это связано с образом маскулинности и успешности маскулинности.
Ну, мы там начали с соотношения способности капиталистической системы генерировать настолько же сильные мифы. Ну, например, возьмем вот в вашей статье указано про Барби написано. Mm-hmm. То есть можно ли считать, что корпорация, которая придумала Барби, я не знаю, как ее называется, корпорация, mm-hmm. что она вот, собственно говоря, и породила вот тот самый стандарт красоты, которым сейчас, к сожалению, вот все... Mm-hmm.
Уже неактуально.
Который поработил и, собственно говоря, к которому сейчас стремятся там все девочки мира.
Я думаю, что...
Либо он основывался на каких-то существовавших до этого представлениях о красоте, да.
Что раньше курица или яйцо?
Ну, да, это... На самом деле, знаете, Наоми Вульф ответила бы на это так. Вот я просто приведу ее мысль сейчас, да, мне кажется, она справедливой. Рынку интересно, чтобы образ был наименее соответствующий тому, как мы можем реально выглядеть. Угу. Чем меньше он соответствует, то есть чем менее реально достигнуть этого образа, тем больше мы потратим денег для того, чтобы его достигнуть. Мы с вами знаем, что подобные пропорции тела иметь невозможно. Стремиться к этому можно бесконечно. Мы бесконечно можем тратить деньги на то, чтобы достигнуть таких пропорций тела. Мы не можем иметь такую текстуру кожи, как у нее, но мы можем к этому бесконечно стремиться. То есть здесь нету преднамеренной интенции сделать что-то конкретное, да, но есть интенция взять как можно больше прибыли и создать такие образы, на достижение которых можем потратить максимальные суммы. Именно поэтому индустрия омоложения и похудения, они самые прибыльные в мире, там миллиардами просто их годовой оборот исчисляется.
Максим?
Мне о причинности как бы мифов, да, о их воспроизводстве к вопросу, мне если кажется, что в принципе пришли к тому, что мифы, они как таковые связаны с ценностями, с культурой, да, то замена их происходит со сменой социально-экономических положения тех или иных групп. Как только группы, так скажем, агенты перемен становятся значительны в результате изменения тех или иных социально-экономических условий, как, например, женщина эмансипируется в результате того, что начинает больше зарабатывать, в результате того она может становиться более свободной, независимой, думать о том, как ей хочется жить, а не как подстроиться удачнее, чтобы получить деньги, чтобы выжить. Вот. С этим же делом, я думаю, что и мифы, так или иначе, они тоже трансформируются и меняются, да, то есть то, какой должна была быть женщина в мифах, например, там, не знаю, советского времени, например, сейчас, да, оно несколько иное, потому что, в принципе, если предложить женщине, да, ее образ такой, она просто плюнется и не будет на этот продукт реагировать, потому что в нем себя не найдет, так скажем, mm-hmm. да. То есть я думаю, что воспроизводство мифов с помощью механизмов капитализма, оно связано, связано с процессом угадывания. То есть... выявление того, с чем себя может ассоциировать, например, тот или иной потребитель.
Случайным характером.
Ну, не совсем. Там маркетинговые вещи очень такие значительные. То есть у меня вот парень с моего фитнес-опыта занимался, у которого есть свое предприятие, и он рекламой как бы занимается сам, да, то есть вот нравится ему. И он очень времени много потратил на то, чтобы определить свою аудиторию, зайти под нее, так, под эту аудиторию, там, музыку какую придумать и так далее, да, то есть. И вот это вот вещи, связанные с элементами мифа, им тоже использовались, то есть дискурс он пытался угадать, да, какой, в общем-то, и зайти через него, предложить, чтобы люди себя в этом увидели и пришли к нему. Вот. А это было связано как раз с аудиторией, на которую он ориентировался, с тем, сколько денег у этой аудитории, какие ценности для нее важны. Ценности, ценности будущего России или ценности собственного благополучия и так далее. Там, ну, спасибо.
Так, Яна, и все, мы заканчиваем.
Можно уже сказать, что если мы берем первобытный миф, он такой монолитный, да, он для всех был одинаков по определению, то сейчас современное общество, оно, ну, как из плоских горячих, состоит из разных таких вот кусочков мифов, да, вот этой аудитории. То есть для кого-то важны вот эти ценности, там, родноверы, там, еще кто-то, да, для кого-то важно эко-био, для кого-то важно, чтобы он был самым модным. То есть, и вот эти вот все мы пытаемся уложить этот фундамент, да, так, чтобы на нем что-то построить. И это безумно трудно, потому что оно распадается, нет никакой общей идеи, да, вот между этими разными мифами. И мы просто говорим, этот лучше, этот хуже, это нам подходит, это... Вот у меня такая вот картинка такая.
Не является ли в данном случае термин миф избыточным?
Да, Максим? Мне кажется, у людей есть нечто общее. Пока мифы и, в общем-то, их воспроизводство и принятие людей не приводят к насилию и нарушению свобод, они все вместе уживаются как-то существо.
Ну,
как только вот эти вещи начинаются, они становятся очевидными для женщин.
Другая,
ну, насколько я могу судить, вот наиболее успешные проекты, например, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, они имеют свои некий довольно сильный миф, там, мультикультурализм, если мы говорим о Европейском Союзе, или там мы ведем мир к свету, если мы говорим о Соединенных Штатах.
Те законы, то есть, которые придуманы до того, как мы с вами родились, как родились, ну, просветители и все остальные. Да? То есть если ты удачно угадал, то у тебя все хорошо складывается, но это не причина.
Ну, мне просто вы сказали о том, что все разрознено, но я привел пример того, что есть объединяющие некие идеи.
И все согласятся там тоже так же. Если тем мы сейчас менее, здесь считаем, что там монолитное общество, да, оно абсолютно не монолитное.
Ну, конечно, но тем не менее мы можем вычленить эти
тренды. Вот у тебя стереотипы.
Можно так.
Ну что ж, мне кажется, получилось очень неплохо. Наверное, одна из лучших дискуссий в нашем свободном университете.
Да.